Чтение седьмое. Мы видели, что, признавая вообще божественное начало как сущее, с безусловным содержанием, необходимо признать в нем трех единосущных и нераздельных субъектов, из коих каждый по-своему относится к одной и той же безусловной сущности, по-своему обладает одним и тем же безусловным содержанием. Первый есть безусловное первоначало, дух как самосущий, то есть непосредственно существующий как абсолютная субстанция. Второй есть вечное и адекватное проявление или выражение, существенное слово первого. И третий есть дух, возвращающийся к себе и тем замыкающий круг божественного бытия. Дух совершенный или законченный, Дух святой. Таковы эти три субъекта в своем взаимоотношении. Их различие, как мы видели, логически обуславливается прежде всего необходимым тройственным отношением сущего к его общей сущности или содержанию. Это отношение мы могли сначала представить только в самой общей логической форме, как в себе бытие, для себя бытие и у себя бытие. Но теперь, когда сущее уже определилось для нас, как три особенные субъекта, тройственное отношение его к сущности может быть представлено более определенным и конкретным образом, что, в свою очередь, должно повести к более содержательному определению самих трех субъектов. Если определенное бытие есть некоторое отношение сущего или субъекта к его сущности или содержанию, то способы этого отношения – суть способы, модусы, бытия. Так, например, в данный момент мое бытие, как мыслящего, есть не что иное, как отношение моего «я» к предмету, то есть содержанию или объективной сущности моей мысли. Это отношение, которое называется мышлением и составляет известный способ, модус моего бытия. Но если бытие есть отношение между сущим как таким и его сущностью, то это последнее не есть сущее как такое. Она есть его другое. Но вместе с тем она принадлежит ему как его собственное внутреннее содержание. Сущее есть положительное начало и своей сущности. Следовательно, оно есть начало своего другого. Начало же своего другого есть воля. В самом деле, то, что я полагаю своей волей, есть мое, поскольку я его полагаю. И вместе с тем, оно есть другое, от меня отличное, иначе я не полагал бы его. Итак, первый способ бытия, когда сущность еще не выделена из сущего, а различается от него только потенциально или в стремлении, когда она есть и не есть, есть свое и другое, этот способ бытия открывается нам как воля. Но полагая в первоначальном акте воли сущность как свое и другое, сущий различает ее, то есть сущность, не только от себя как такого, но и от своей воли. Чтобы сущий мог хотеть этого другого, оно, очевидно, должно быть известным образом дано ему или у него должно уже существовать для него как другое, то есть представляться им или ему. Таким образом, бытие сущего определяется не только как воля, но и как представление. Представляемая же сущность как другое получает возможность воздействовать на представляющего, поскольку он есть вместе с тем и водящий. В этом взаимодействии предмет воли, выделенный представлением из сущего, снова соединяется с ним, ибо в этом взаимодействии сущий находит себя в сущности и ее в себе. Действуя друг на друга, они становятся друг для друга ощутительными. Таким образом, это взаимодействие или третий способ бытия есть не что иное, как чувство. Итак, сущий хочет своей сущности или содержания, представляет ее, чувствует ее, отсюда самое бытие его, которое есть не что иное, как это отношение его к сущности, определяется как воля, представление, чувство. В чем, собственно, состоят эти три способа бытия, как действительные? Это известно нам из нашего непосредственного сознания, поскольку наш собственный внутренний опыт весь образуется из различных положений воли, чувства и представления. Разумеется, эти данные нашего внутреннего опыта нельзя прямо переносить со всеми их случайными свойствами в область бытия божественного. Но нетрудно логическим анализом отделить те отрицательные элементы, которые обусловлены природой существа конечного, и таким образом получить положительное понятие об этом тройственном бытии, каким оно должно являться в безусловно сущем. Так, относительно воли мы различаем в себе волю деятельную или творческую, которая действует при осуществлении какого-нибудь идеального начала, еще не имеющего внешней действительности, например, когда художник хочет дать внешнее бытие художественному образу, который им внутренне созерцается, или когда мыслитель стремится найти и определить истину, или общественный деятель желает осуществить идею добра в практической жизни. От этой деятельной и изнутри идущей воли, осуществляющей в другом свое собственное внутреннее содержание, мы различаем пассивную, извне возбуждаемую волю или похоть, предмет которой не ею образуется, а существует и материально, и формально вне ее, и независимо от нее. Существует не как универсальная идея, а как единичный факт, причем наша воля стремится только к отождествлению себя с этим фактом, и, следовательно, сама теряет свой универсальный и идеальный характер, становится также лишь случайным и материальным фактом. Очевидно, что абсолютно сущее, которое, во-первых, не имеет ничего вне себя, а во-вторых, для которого и внутри его ничто не может существовать как отдельный и случайный факт, так как оно заключает в себе все как целое или во внутренней связи, очевидно, говорю я, что абсолютно сущее не может подлежать пассивной воле. Следовательно, его воля всегда есть непосредственно творческая или мощная. Точно так же относительно представления, как состояние или действие самого абсолютно сущего не имеет никакого смысла различия, существующие в наших представлениях, каковы различия между действительным предметным представлением и представлением призрачным или фантастическим. Далее, между представлением созерцательным или воззрительным, интуитивным, и представлением отвлеченным или собственным мышлением в общих понятиях, а в этом последнем между мышлением объективным или познающим и мышлением субъективным или мнением. Эти различия происходят от того, что всякое конечное существо, будучи только выделяющейся частью целого, имеет вне себя целый мир других определенных существ. Целый мир внешнего, независимого от него бытия. Этот мир своим действием определяет представление каждого отдельного существа, которое представление только по отношению к этой определяющей причине имеют объективное значение. Помимо же ее, суть только субъективное состояние сознания. Действия других существ, воспринимаемые нами через внешнюю телесную среду, которая сама есть сложное, независимое от нашего «я» взаимоотношение таких же существ, мы называем внешним опытом и различаем таким образом относящиеся к нам в этом внешнем опыте, но независимый от нас по своему собственному существованию, объективный мир от субъективного мира наших внутренних состояний, не имеющих прямого отношения ни к какому другому бытию, кроме нашего собственного. Хотя это Различие имеет характер относительный и представляет много переходных ступеней, но тем не менее для нас оно, несомненно, существует. Для абсолютного же, как не имеющего вне себя никакого независимого от него бытия, различие объективного от субъективного определяется его собственную волею, поскольку представляемая сущность не только представляется, но и утверждается волею сущего, как другое, постольку получает она значение собственной действительности и как такая воздействует на волю в форме чувства. Относительно этого последнего также должно заметить, что для конечных существ есть два рода взаимодействия объективного бытия – представление с субъективным волею.